step in our journey on the subject of preaching.
Делаем еще один шаг в нашем путешествии по вопросу проповеди.
More specifically now, we're going to talk about expository preaching.
Еще более конкретно мы сейчас с вами будем уже говорить об экспозиционной проповеди.
This is the primary theme of our week.
Это первостепенная тема нашей недели.
So just some comments in this session about expository preaching, what it is and what it isn't.
И просто комментарии по поводу того, что такое экспозиционная проповедь и чем она не является.
We're reviewing just a little bit here of some things we've already said.
Мы здесь делаем обзор некоторых вещей, которые мы уже сказали.
We know that the preacher is not a prophet.
Мы знаем, что, во-первых, проповедник — это не пророк.
We don't derive our messages from God as a direct and original revelation.
Мы не получаем наши проповеди напрямую от Бога, как, знаете, такое прямое и ясное поручение.
We have example of that in the Old Testament, many examples of God speaking to the prophets.
Мы видим много примеров таких, как в Ветхом Завете Бог говорит напрямую пророкам.
In Amos 3 it says that God spoke to them and he revealed his truth through them.
Амос 3 глава говорит, что Бог говорил с ним и являл истину через него. Сегодня Бог таким образом не поступает, и поэтому мы должны знать об этом. Также мы не ищем каких-то новых проповедей, нового откровения. Мы стараемся открыть и объяснить ту истину, которая уже дана. Мы знаем, что мы не апостолы. Апостолы были уникальными только в новозаветный период. И сказано, что церковь созидается на основании апостолов и пророков. И у апостолов нету заместителей сегодня. Основание все еще недостроено. Нет, основание, оно есть основание, оно заложено. То, что мы сегодня созидаем, это уже что-то другое, это не основание. Конечно же, мы не хотим делать то, что было в Деяниях 17 главе. Деяния 17 глава говорит о суеслове. Греческий термин, который относился к конкретной птичке. Птичка, которая ела маленькие семена. И вот она прыгала, то есть раз схватит зернышко здесь, попрыгает, там в другом месте зернышко схватит. И в Афины очень часто люди приходили со своими философиями. И некоторые из них назывались такими суесловами. Потому что они брали философию чуть отсюда, смешивали их друг с другом. Проповедник — это не один из них, который берет немножко информации здесь, немного там, и каким-то образом пытается соединить ее. Это, конечно же, не означает, что мы не цитируем никакие другие источники. Нет, мы цитируем. Но у суеслова нет своего понимания, нет своего разума. Он не думает. Он не взвешивает. Он не оценивает то, что он открыл, для того, чтобы сделать их своими мыслями. В сфере проповеди это можно сказать о людях, которые берут чью-то проповедь и просто ее повторяют. Без того, чтобы сделать эту проповедь своей каким-то образом. Без оценивания этой проповеди до такой степени, чтобы мысли этой проповеди стали твоими мыслями. Но вместо этого всего мы проповедники Нового Завета. Мы домостроители истины, которую Бог доверил нам. И наша проповедь, она исходит из открытой однажды истины.
I want to talk about the three different kind of preachings preaching that's out there in the world.
Я хочу поговорить о трех типах проповеди, которые существуют в мире.
Three broad categories, very broad.
Это три очень широкие категории.
There is preaching that is totally unrelated to the Bible.
Есть проповеди, которые абсолютно не связаны с Библией.
And there's a lot of that out there.
Очень много таких проповедей в мире.
Commentaries on social issues.
Это могут быть комментарии по каким-то социальным вопросам.
Political issues.
Может быть, политическим вопросам.
Maybe even commentaries on life situations, things people deal with.
Может быть, комментарии даже по жизненной ситуации, с которой справляются люди на данный момент.
But what they're giving is man's opinions.
Но то, что предоставляют эти люди, они представляют мнение людей.
Those kind of sermons don't even need the Bible.
Такие проповеди, конечно, даже и не нуждаются в Библии.
Seldom do they ever even reference the Bible.
Они даже и вообще не ссылаются почти что на Библию.
I have visited churches where that kind of preaching is going on.
Я посещал церкви, в которых есть подобного рода проповеди.
Nobody brings their Bible to church.
Никто даже не приносит с собой Библию в церковь.
There's no need to.
Да зачем это нужно?
The preacher is quoting newspaper articles.
Потому что проповедник цитирует статьи из газет,
magazines,
из журналов,
books,
книг.
I'm not saying we never quote things like that for illustrations.
Я не хочу сказать, что мы никогда теперь не можем процитировать там что-то из этих источников как иллюстрации. Но я говорю о проповедях, которые берут информацию для проповеди из этих источников. И у них почти нет никаких ссылок на Библию.
There's a second kind.
Есть второй тип проповеди.
It's definitely better than the first one.
Намного лучше, конечно же, чем первый тип проповеди.
And it's preaching from the Bible.
Это проповедь из Библии.
Or you can say another way, it's a preaching about the Bible.
Или можно еще по-другому сказать, это проповедь о Библии.
The preacher may read a Bible verse.
Возможно, проповедник прочитает стих из Библии.
Maybe pick out some word out of that verse.
Возможно, возьмет какое-то слово из этого стиха.
And use it as a springboard into some topic.
И использует это как своего рода трамплин для какой-то темы.
And may never actually explain what the verse meant.
Возможно, он даже и никогда не объяснит, в чем значение самого стиха. Возможно, он будет говорить что-то хорошее. Возможно, вещи какие-то, которые даже библейские, но которые не были из этого стиха. И в этой категории, о которой я говорю, есть очень широкий спектр. И, конечно же, некоторые проповеди именно в этой категории могут быть лучше, чем другие. Но очень много примеров именно вот в этой категории, это то, что мы называем аллегориями. Это аллегорические проповеди. Когда была реформация,
Luther and others rejected that kind of preaching.
Лютер и другие, они отвергали такие проповеди.
And so here are some examples of that.
И вот примеры некоторые.
I've heard many sermons like this.
Я слышал многие подобные проповеди.
For example, they have the congregation turn to the story of David when he was going to fight Goliath.
Ну, например, проповедник просит церковь открыть место, где история о Давиде, собирающемся сражаться с Голиафом. И вот они говорят историю о Давиде, у которого там небольшая сумочка с камнями на ремне висит. Как он достал этот камень, как он раскрутил его и попал, и убил этого гиганта. И затем проповедь продолжается таким образом. Какие гиганты есть в вашей жизни? Каких гигантов вам нужно уничтожить? Есть камни, которые Бог дал нам, чтобы поразить этих великанов. Мы убиваем великанов в нашей жизни камнем веры. И, возможно, они говорят здесь о великане сомнения, что в него нужно бросить камнем веры. Здесь вот есть камень надежды, камень любви, камень чистоты, камень благочестия. Возможно, неплохие вещи говорятся, но в такой проповеди есть проблема. Те камни, которые использовал Давид, знаете, чем они были? Камнями. Просто камни. Обычные камни.
That's not expository preaching.
Это не экспозиционная, не объяснительная проповедь.
That's taking a biblical passage and then using it for what you want.
Такая проповедь берет библейский текст и использует его так, как захочет.
I've heard this one as well.
Я слышал еще такую проповедь.
You know, turning to the story of the resurrection.
Откройте историю о воскресении.
And the stone that was rolled away from the tomb.
И камень, который откатился, открыл вход в пещеру.
And launching into the sermon about the different stones that need to be rolled away.
И он начинает проповедь различными камнями, которые нужно откатить в своей жизни.
Roll away the stone of doubt.
Нам нужно убрать или откатить камень сомнения.
Preach about trusting God.
И проповедует о том, как доверять Богу.
Roll away the stone of lust.
Вам нужно откатить камень похоти.
Talk about purity.
Говорится о чистоте.
Pretty creative stuff.
Довольно-таки творческий подход.
That's not expository preaching.
Но это не экспозиционная проповедь.
That kind of sermon is going on all over this world.
И такая проповедь по всему миру.
And we just maybe I've even heard where they've read a whole passage, like 10 verses.
Я даже слышал проповеди, когда читают целый текст, например, 10 стихов.
And they read the whole passage.
И после того, как они прочитали весь текст,
go back to one verse.
Они идут к одному стиху.
Pull out one word.
Берут одно слово.
And then launch into some allegory.
И переходит к какой-то аллегорической проповеди об этом слове. Это проповедь из Библии. Иногда проповедь о Библии. Пастор может даже сказать что-то, что действительно является истиной. Но это не экспозиционная проповедь. Бог хочет что-то от нас, чтобы было лучше, чем такая проповедь.
Just one more thing about that kind of preaching.
И вот еще одна вещь по поводу такой проповеди.
I've talked about how much work is involved in expository preaching.
Я говорил, сколько нужно работать над экспозиционной проповедью.
That other kind of preaching takes a lot of work too.
Вы знаете, такая проповедь требует тоже очень много работы.
And after they preach on Sunday.
И после того, как они сказали проповедь в воскресенье.
You know what they're faced with now on Monday?
Знаете, с чем они встречаются в понедельник?
What's the big question facing them now?
Какой самый большой вопрос у них возникает сейчас? О чем же мне проповедовать в следующее воскресенье? И они начинают думать о разных вещах. Читать газеты, чтобы найти какую-то идею. Они спрашивают жену, есть ли что-то, о чем ты считаешь, мне нужно проповедовать. Такие люди в субботу вечером сидят все в поту, пытаясь найти тему. Ну, знаете, это не лучший, скажем так, способ для жизни. И для этого нужно очень много работы, для того, чтобы все это придумать. Но есть еще третий тип проповеди. Это та проповедь, о которой мы говорим с вами на этой неделе. И, кстати, хочу сказать, что в истории церкви очень много аллегорических проповедей было. Хотя на пути было очень, ну, несколько таких вот ярких огней. Например, отец церкви, один из ранних отцов церкви, Иоанн Златоуст. Он проводил экспозицию определенного уровня. Уиклиф. Тиндейл. Ян Гус. Ну и, конечно, мы знаем, что Ян Гус был сожжен на костре. Но они искали передавать истину, стремились передавать истину людям. Ну, давайте теперь поговорим о третьем типе проповеди. Это не такая проповедь, которая не имеет отношения к Библии. Это даже не проповедь из Библии. Это проповедь самой Библии. Это на самом деле берется текст Писания и проповедуется, а что же значит этот текст Писания. Это может быть один стих.
It could be a whole paragraph.
Может быть, целый абзац.
It might be several paragraphs.
Может быть, даже несколько абзацев.
Could be a chapter.
Или вообще, может быть, даже глава.
But the characteristic that is consistent in the approach.
Но характеристики, которые в этом подходе используются,
is explaining what the Bible says,
означают объяснить, что говорит Библия.
What it means by what it says.
И что Библия значит под тем, что она говорит.
Now, under this category,
в этой категории
it's Preaching the Bible is broken down just a little bit.
Проповедь Библии, она также разбивается немного.
So I'm talking about the very narrow kind of definition of expository preaching.
Здесь как бы я говорю об очень таком узком определении экспозиционной проповеди.
There are those who preach the Bible and try to do it in a topical way.
Потому что есть люди, которые проповедуют Библию и делают это тематически.
Maybe taking a biblical theme and preaching on it.
Они берут какую-то библейскую тему и проповедуют ее.
Maybe it's a message on the Holy Spirit.
Ну, например, может быть, проповедь о Святом Духе.
And so they do take a verse from one book.
Они берут стих из одной книги.
And then go to a verse from another book.
Затем берут стих из другой Библии.
And do kind of hop around the Bible.
И они как бы так вот по всей Библии смотрят.
And what they say are true things about the Holy Spirit.
И то, что они говорят, это действительно истинные вещи о Духе Святом.
That is a form of potentially preaching the Bible.
И это одна из форм потенциальной проповеди Библии.
But there's a real danger in it. You've got to be careful.
Но в такой проповеди есть очень серьезная опасность, и нужно быть очень осторожными.
I'm not saying that there's no place for topical preaching.
Я не хочу сказать, что нет места вообще для тематической проповеди.
Preaching on a subject like marriage.
Ну, например, проповедь о таком вопросе, как брак.
Preaching on a subject like prayer.
Или о молитве.
To challenge the people.
Чтобы призвать людей.
But if you jump around to different verses,
но если вы берете разные стихи для проповеди,
the danger is not handling each one of those verses correctly.
Опасность в том, чтобы неправильно истолковать каждый из этих стихов.
And I try to avoid this kind of preaching.
Я стараюсь лично избегать такого типа проповеди.
Every once in a while I will do a topical message.
Хотя время от времени мне приходится делать тематические проповеди.
И
я вижу, что это очень трудно. Очень трудно сделать правильно тематическую проповедь. Потому что каждый из текстов, которые вы собираетесь использовать, должен быть изучен отдельно. В контексте той книги, где он найден. К нему должны применены быть все герметические принципы, чтобы вы его использовали правильно. И для этого может понадобиться очень много времени. Поэтому, вернее, иначе можно эту проповедь сделать очень неправильно. Можно просто потратить час, записать стихи, которые вы помните из разных мест. И проповедовать эту проповедь. Были стихи, которые я раньше цитировал. И я думал, что я понимал, что эти стихи означают. Но в какой-то момент, когда я преподавал по книге, в которой был этот стих, изучал контекст, я узнавал, что я неправильно использовал этот стих. И это должно быть нашим очень сильным переживанием. Неверное использование стихов. Поэтому мы должны быть очень внимательны и осторожны, осознавая слабости, которые есть в тематических проповедях. Иногда проповедник или служитель, он просто следует желаниям людей. И проповедует то, что они хотят услышать. Или, как я сказал, он может неправильно найти главную мысль стиха. Есть опасность соединения стихов или объединения их, а у них вообще нет никакой связи. И в таких случаях можно даже прийти к ложным богословским выводам.
There's a tendency, a weakness also, where you exaggerate, you could potentially exaggerate the importance of particular themes.
И бывает такая тенденция, когда вы можете как бы преувеличить важность каких-то определенных тем.
In other words, the pastor is just picking themes that he likes.
Ну, например, пастор выбирает какие-то темы, которые ему просто нравятся.
And he's ignoring other themes that the scripture
requires. А другие темы абсолютно игнорирует.
As I said, he's faced with that problem of what to preach the following Sunday.
И как я сказал, такой человек, который проповедует только таким образом, он постоянно встречается с проблемой, а что же ему проповедовать в следующий раз? Есть так называемые текстуальные проповеди.
Again, this can be done.
И опять же, это можно делать.
And it is preaching the Bible.
Это опять же проповедь Библии.
And that is the idea of using a verse or short text.
И эта проповедь подразумевает использование стиха или какого-то небольшого текста
to introduce a biblical topic,
для того, чтобы показать библейскую тему.
Maybe like a particular doctrine, like justification.
Ну, как, например, какая-то конкретная доктрина оправдания или другая какая-то.
And then preaching, giving the congregation a lot of information on the doctrine.
И проповедник во время проповеди дает информацию людям об этой доктрине оправдания. И хотя это был хороший стих, он был точным. Оправдание очень хорошая тема, великая тема, о которой можно говорить. Все равно возможно, что проповедник не скажет все, что говорит этот стих. Поэтому люди могут познакомиться как бы с общей темой, с общей истиной. Но все равно это не то, что мы говорим об экспозиционной проповеди. В экспозиционной проповеди сам текст создает различные части проповеди. И синтаксис в этом случае становится очень и очень важным. Давайте вспомним, что же такое синтаксис. Грамматика – это довольно-таки широкий термин, да? Который говорит о всех вопросах, связанных с языком. Грамматика включает в себя рассмотрение там, каких-то определений. И мы называем это лексическим изучением. Мы проводим лексическое изучение каких-то конкретных слов. Но синтаксис даже еще дальше идет. Синтаксис рассматривает, каким же образом автор соединил слова, чтобы сформировать определенные фразы. А как фразы составлены вместе для того, чтобы сформировать предложение. Поэтому связующие слова, союзы, становятся в этот момент очень важными. Предлоги становятся очень важными. И затем, как предложения связаны друг с другом, образуя абзацы. Синтаксис диктует, каким образом проповедь будет организовываться. И вот почему важно изучать грамматику. Вот почему у вас сейчас обзор русского языка, грамматики русского языка. Когда я поступал в семинарию, нам нужно было сдать экзамен по английскому языку, по грамматике английского языка, чтобы поступить в семинарию. И если мы не набирали достаточно очков по этому экзамену, тогда вдобавок ко всем обычным предметам семинарии, целый год нам нужно было еще проходить занятия по английскому. И огромное большинство студентов действительно сдали очень плохо этот экзамен. И им пришлось изучать грамматику английского языка. Я знаю, что у вас, конечно, все по-другому. Вы помните всю грамматику. Все, что вы когда-либо изучили. С возраста 4-5 лет, наверное, и так далее. Поэтому, когда вы просматриваете русскую грамматику, для вас это будет очень легко. Американцы не такие. Итак, мы углубляемся в синтаксис для того, чтобы нам определить, каким же образом будет сформирована проповедь. Потому что в проповеди есть определенные пункты. И синтаксис именно диктует, а сколько же будет пунктов в проповеди. Но в общем, вот что такое экспозиционная проповедь. Это объяснение, что говорит Библия и что подразумевается в том, что она говорит. Это настоящая библейская проповедь. Чаще всего Эта проповедь происходит стих за стихом.
It is possible to do expository preaching.
Возможно сделать экспозиционную проповедь
in a topical way,
тематическим образом.
If every verse you use,
если каждый стих, который вы используете,
you have studied the grammar,
вы изучили грамматику,
and the syntax,
синтаксис,
you've applied the hermeneutical principles, like the principle of context,
вы применили герметические принципы, как принцип контекста, чтобы использовать эти стихи правильно, это тогда будет своего рода форма экспозиционной проповеди. Но чаще всего это должен быть либо стих, или несколько стихов подряд, потому что они образуют абзац, или, может быть, даже вся глава, но вы проповедуете ее стих за стихом и так далее. Это слово «экспозиционная проповедь» происходит от слова «expose», что означает «открывать». Вы как бы открываете, показываете библейский текст. Или еще, как можно сказать, и у вас есть это в конспектах. Это значит как бы показывать людям текст. И объяснять, что этот текст означает под тем, что он говорит. И тогда уже вы начинаете переходить к назиданию. Вы их наставляете, вы их учите на основании этого слова. Больше, чем какая-либо другая, другой какой-либо раздел ваших конспектов, мы будем читать отсюда, именно из этого текста.
So, example, Richard Mayhew,
ну, например, Ричард Мейхью в своей книге «Возвращение к экспозиционной проповеди» дает пять элементов, которые являются неотъемлемыми чертами экспозиционной проповеди. Первое, проповедь основана только на Писании. Это не означает, что вы вносите какие-то иллюстрации в проповедь. Это может быть даже цитаты из истории. Может быть, иллюстрация какая-то из вашей собственной жизни. Но касаясь вообще того, что вы даете, той информации, которую вы даете людям, она происходит именно из текста, который вы выбрали. Но, конечно же, вы должны объяснить грамматику, вы должны объяснить значение. Во-вторых, проповедь извлечена из Писания путем тщательной экзегезы. И это противоположно эйзегезе. Эйзегеза вносит в Писание, вносит в текст то, что я хочу сказать. А экзегеза, она берет из Писания, что этот текст значит. Другими словами, у Бога был определенный замысел, когда Он писал этот конкретный текст. И наша задача найти, а что же это был за замысел Божий. Или если использовать, например, человеческого автора. Когда Павел писал какой-то конкретный текст Писания, у него были определенные идеи в разуме, которые он хотел вложить в это письмо. И изначальные читатели, получатели этого послания, когда читали его, они понимали, что Павел подразумевал здесь. И именно через экзегезу мы находим значение текста. Третье. Подготовка к проповеди Писания правильно истолковывает ее в буквальном смысле и его контексте. Это означает, что мы не используем аллегории. Я имею в виду, что да, мы можем проповедовать текст о Давиде и Голиафе. И это повествовательный текст Писания. И у него есть определенные важные пункты. Ну, вероятнее всего, это Божья суверенность. И богословские вопросы, подобные этому, можно найти также там. Но проповедуя этот текст, мы, конечно же, будем давать информацию из текста. И о камнях мы будем говорить, как об обычных камнях. То есть это нормальное, обычное значение тех вещей, которые мы встречаем в обычном контексте.
Don't look for hidden meanings.
Другими словами, не искать скрытого какого-то смысла или какого-то библейского кода или чего-то подобного. Может быть, каких-то мистических слов там или еще чего-то. Знаете, Библия, она невероятно говорит то, что нужно, сама по себе. В-четвертых, проповедь ясно разъясняет первоначальное значение Писания, вложенное в него Богом. И также проповедь применяет значение сказанного в Писании к сегодняшнему дню. И культура, она не изменяет значение текста. Но этот текст может иметь определенное применение в нашей конкретной культуре. То есть, есть одно толкование и, возможно, множество применений. Есть еще один список, который, я думаю, важен, чтобы прояснить кое-что об экспозиционной проповеди. И завтра мы будем с вами говорить о том, как составлять экспозиционную проповедь. Я уверен, что в последующее время обучения вы будете еще глубже гораздо идти в этом всем. Но когда мы говорим об экспозиционной проповеди, во-первых, мы не говорим о том, чтобы идти стих за стихом и давать просто комментарии об этих стихах. Без какого-то плана, который объединяет ваши мысли. Без какого-то течения мысли, которое ясно в этом тексте. Так что это не просто какие-то непонятные, не связанные комментарии. Посмотрите на четвертый в этом списке. Это не просто голая экзегетика. Другими словами, я не даю какие-то вещи, связанные с синтаксисом и так далее. Нет, в экспозиционной проповеди вы видите тему текста, вы создаете план этого текста, основываясь на синтаксисе. Можно видеть, каким образом эта мысль развивается. И вы ведете их по этому пути для того, чтобы объяснить, а каково же значение всего этого? Седьмой пункт тоже здесь это подчеркивает. Это не просто собрание обрубков грамматических особенностей текста. Восьмой пункт говорит о том, что это не просто дискуссия в форме урока в воскресной школе. В экспозиционной проповеди есть структура. И мы будем с вами говорить о том, как сформировать эту структуру завтра. И это то, что вы можете делать, и что нежелательно делать, и о чем вы можете сами потом почитать. И на следующих нескольких страницах много цитат, которые я собрал из разных книг. Разные экспозиторы, которые очень одаренные в проповеди. Люди, которые уважаемые люди являются. Посмотрите на цитату Дональда Карсона, вторая цитата. Ну, мы ее не будем сейчас читать, но просто обратите на нее особое внимание. Если вы посмотрите на конец этих цитат, если вы это сделаете, то значит вы обещаете, что вы их прочитаете их позже. Ну, давайте посмотрим теперь сразу после этих цитат такой вывод. Здесь даются причины, для чего же проповедовать экспозиционно. Помните просто о том, что экспозиционная проповедь прежде всего акцентируется на тексте. И вы толкуете ее, основываясь на герменевтических принципах. И, в общем-то, по большей своей части это проповедь, составленная по тексту стих за стихом. Большинство экспозиторов проповедуют по какой-то целой книге из Библии, и они проповедуют стих за стихом. Но есть богословские причины для такой проповеди. Мы сейчас не будем их разбирать, потому что это те вопросы Писания, о которых мы уже с вами только что говорили. Это непогрешимость и так далее. Это означает, что мы подтверждаем эти истины в отношении Писания. И это мотивирует как раз нас проповедовать стих за стихом. Чтобы мы могли помогать людям понимать, что же говорит Библия. Но есть также и библейские причины для этого. Это следующий раздел ваших конспектов. Есть библейское повеление так проповедовать. Повеление проповедовать. И лучший способ исполнения этого поручения – это экспозиционная проповедь. И можем видеть это явно и косвенно в Писании. Ну, например, явно. Матфея 28 глава 19-20 стихи. Христос сказал нам научить их всему, что Он передал. Поэтому мы не можем просто выбирать небольшие такие темки, которые нам нравятся. Мы должны учить всему Слову.
1 Тимофея 4:13.
Мы с вами уже рассматривали этот текст, где Павел пишет, чтобы он занимался чтением, но также наставлением и учением истины. Уже видели 2 Тимофея
2:2.
Дальше, вот подкосвенно, там тоже несколько стихов перечислено. Я думаю, что вы сами посмотрите. Поставьте звездочку на Ездра 7:10. И Неемия 8:8. И, наверное, даже у Неемии 8:8 поставьте рядом две звездочки. Нет, лучше даже три звездочки поставьте. Настолько это важно. Потому что там сказано, что они читали из книги, они истолковывали, и показано, почему они так делали. Чтобы пояснять людям, чтобы они понимали прочитанное. Именно этим мы занимаемся. И проповедники Слова Божьего делают это в течение многих веков. В Луки 4 главе 16 по 22 стихи мы видим иллюстрацию Иисуса, проповедующего экспозиционно. Он взял текст из Исаии 61 главы, 1-2 стихи, и он объясняет этот текст из Исаии 61 главу. И учит из этого текста. Он объясняет значение этого текста. Есть еще одна иллюстрация из книги Деяний 8 главы. История Филиппа и Евнухи, Эфиоплянина. 8 глава Деяний показывает, что он объяснял этому эфиоплянину текст из Писания. И этот текст был Исаия 53 глава. Он объяснял этот текст. Я думаю, что Римлянам 10:17 тоже очень важный текст. Важный текст для нас. Что вера от слышания, а слышание от слова. Другими словами, вера невозможна без истины. Ну и также много стихов из 1 Тимофея и 2 Тимофея, где Павел указывает Тимофею нужду в здравом учении в церкви. Это наша задача. И это одна из причин, почему мы должны это делать экспозиционно. Есть также другая причина, которую вы можете посмотреть сами, это экклезиологические причины. Другими словами, глядя в Писание, мы находим цель для церкви. У церкви есть несколько целей. Она существует для поклонения, для того, чтобы у христиан было общение. Церковь представляет обучение, снаряжение. Мы благовествуем погибающим людям. Но в 1 Тимофея 3 главе, в 15 стихе, есть очень важная цель церкви, которая дана нам здесь. Здесь сказано, что мы являемся как бы носителями божественной истины. Бог дал нам истину. Мы защищаем ее. Мы храним ее. Мы следим, чтобы правильно обращаться с ней. И передаем ее людям. И когда люди приходят к вам на служение церкви, они смогут услышать такую проповедь, которую они не услышат нигде больше. Все эти небольшие аллегорические проповеди, они могут пойти во многие места и услышать подобного рода проповеди. Какие-то театральные постановки, что-то подобное этому, они могут увидеть где угодно. Но если вы решите преподавать по книгам Библии, стих за стихом, со структурой, которая происходит из экзегезы, которую вы провели, тогда вы попадаете в очень уникальную категорию. И люди жаждут слышать, что говорит Библия, жаждут слышать подобного рода проповеди. Есть некоторые исторические причины также. Именно поэтому можем сказать, Бог все и сделал. И здесь я даю такой небольшой список нескольких людей, которые известны как великие экспозиторы. Поэтому, если вы решите быть экспозитором, вы попали в очень хорошую компанию. Это великие люди истории, с которыми я хочу, чтобы каким-то образом меня ассоциировали. Я не говорю, что мы согласны абсолютно со всем, во что верили эти люди. Или, возможно, с теми, кто сейчас еще живы, во что они верят сейчас, может быть. Но мы стоим вместе с ними в их желании объяснять Писание. Я довольно-таки быстро двигался вот к этому разделу «Практические причины». Посмотрите в конспектах на практические причины. Потому что это становится очень важно. Есть определенные преимущества проповеди Библии книга за книгой, или какой-то главы стих за стихом, или даже взять какой-то отдельный абзац и проповедовать этот абзац. И вот причины для этого. Ну, во-первых, это помогает рассмотреть и понять стихи, абзацы, главы в их непосредственном контексте. И это самое лучшее для церкви. Именно это помогает им узнать Библию. Это помогает им понять, каким же образом темы связаны друг с другом. Это помогает им увидеть и понять, а каким образом эти стихи подходят сюда и почему. Во-вторых, помогает в итоге рассмотреть все темы в Библии. Когда вы проповедуете по книге в Библии, я имею в виду, что в течение проповеди по этой книге вы встретитесь со многими различными доктринальными вопросами. Поэтому это хранит меня от того, чтобы я брал какие-то свои любимые темы и проповедовал только по ним. Например, когда я проповедовал по посланию Ефесянам или по первому посланию Коринфянам, по любой книге, мне приходится смотреть и разбирать каждый абзац. Я не могу перепрыгнуть через трудные вопросы. Это заставляет меня изучать. В-третьих, это позволяет коснуться наболевших нужд, не затрагивая личностей. Раньше меня обвиняли в этом. Потому что проповедь, которую я говорил, настолько как бы касалась каких-то людей, что они считали, что я их выделял в своей проповеди. А я даже и не знал, что у них происходит в жизни. То есть для меня есть своего рода такая защита. Я просто проповедую следующий текст. Чего бы он ни говорил, это то, что я проповедую. И этот текст покрывает различные вопросы. Он даже говорит о каких-то, может быть, вопросах, которые очень чувствительны. И тем самым не даются какие-то, может быть, скрытые, ну, не знаю, может быть, слова для кого-то из людей в церкви. Есть пасторы, которые так поступают. В своих проповедях они такие вещи как бы вставляют для того, чтобы атаковать кого-то из церкви. И с этим, конечно, есть несколько проблем. Ну, во-первых, конечно же, это нежелание делать то, что говорит Писание, если есть такие проблемы. Вместо того, чтобы подойти и лично поговорить с этим человеком, обличить его во грехе, чтобы быть достаточно смелым в этом и любящим, из страха гораздо проще спрятаться за кафедрой и посылать такие вот подобного рода сообщения людям. Я так не делаю. Вообще, бывает время, когда, например, я провожу душепопечение с кем-нибудь. И в душепопечении я узнаю, что происходит в жизни человека. А я уже знаю, о чем я буду говорить в следующее воскресенье. Я им говорю об этом. Я хочу, чтобы вы знали. Вот о чем мы с вами сейчас говорили. Вы знаете, следующая проповедь, следующее воскресенье будет говорить как раз об этом вопросе. Я ее не сделал из-за вас. Она просто в следующем абзаце, который я проповедую. Но послушайте, что здесь говорится. Я думаю, что Господь говорит к вам. Четвертых. Изучение следующего раздела текста Писания помогает потратить меньше времени для подготовки. Я не трачу понедельник, вторник, среду, пытаясь просто найти, а какой же будет моя проповедь, из какого же текста. Я уже знаю. Два воскресенья назад я проповедовал Римлянам вторую главу. Стихи с 17 по 24. Это абзац, это определенный раздел. И когда воскресенье заканчивается, я уже знаю, какой будет моя следующая проповедь. Стихи с 25 по 29, это следующий абзац. И это помогает, во-первых, мне не тратить времени, потому что сейчас я время трачу только на изучение этого текста. Пятый пункт очень практичный. Это предотвращает истощение проповедника. Вот что истощает, можно сказать, проповедника. Когда проповедник пытается придумывать темы, когда он пытается сделать что-то интересное, На самом деле это сильно истощает.
Number six, it helps us fulfill the responsibility of teaching the whole counsel of God.
В-шестых, это позволяет нам исполнить нашу обязанность проповедовать всю волю Божью.
And I've already said that.
И я уже это говорил.
But there are pastors who select particular doctrines only to teach.
Но есть пасторы, которые выбирают какие-то отдельные доктрины, которым нравится преподавать.
There are pastors who avoid particular doctrines.
И или есть пасторы, которые избегают каких-то конкретных доктрин.
I recently taught through the book of Colossians at our church.
Недавно я проповедовал по посланию к Колоссянам в церкви.
Several controversial topics.
И несколько очень противоречивых таких тем были в этом послании, за которые я должен был говорить.
Great for me, my own knowledge.
Это было полезно и для меня, и для моего познания.
Number seven.
Седьмое.
It increases the biblical literacy among your people.
Это производит высший уровень библейской грамотности.
It gives them an appetite more for the word.
Это дает им аппетит для слова.
And it provides accountability for me.
Также это дает подотчетность для меня, как бы.
I don't go to the pulpit unprepared.
Я не выхожу за кафедру неподготовленным.
It protects the preacher, as I've already said.
Как я уже сказал, это защищает проповедника.
Being accused of saying things inappropriately to people.
От того, чтобы его обвиняли, что он говорит какие-то вещи кому-то.
And finally, it prevents inaccurate proof texting.
Ну и, конечно же, это защищает от того, чтобы неправильно обращаться с текстами Писания.
Proof texting is using a verse of scripture.
Правильное использование текста.
Just a standalone verse to make a point.
Когда берется текст.
Nothing wrong with that.
И из него какой-то смысл. Но если текст неправильно используется, тогда это уже неверно
используется.
Ну и, наконец, вы можете посмотреть на возражения, которые возникли у людей. Это проповедь, о которой вы говорите. Когда вы идете стих за стихом, через книги Библии. И вот что они представляют.
Something very boring,
что-то очень скучное.
No passion,
никакого огня.
Someone constantly spitting out Hebrew and Greek terms.
Человека, который постоянно выплевывает какие-то еврейские и греческие термины.
That's not true expository preaching.
Но на самом деле это не истинная экспозиционная проповедь.
So I put a quote in there by Pastor MacArthur.
Поэтому я здесь поместил цитату пастора MacArthur.
Very appropriate comment.
Очень полезный комментарий.
He said, I think people will be bored.
Он говорит, я думаю, что люди будут скучать.
Boring,
если вы скучны.
Problem,
и это проблема, а не проблема экспозиционной проповеди.
Lives,
если вы говорите вещи, которые как бы важны для их жизни, они будут одушевлены. И они будут слушать.
Well, so week, then,
и то, о чем мы будем с вами говорить дальше всю эту неделю, это экспозиционная проповедь. Различные элементы, которые составляют экспозиционную проповедь. И которые делают ее эффективной. И я хочу, чтобы вы посмотрели дальше на одну цитату, которую мы закончим. Так что посмотрите на цитату Уолта Кайзера. На 32-й странице, братья. Прочитаем цитату. Не секрет, что во многих местах земного шара Церковь Христа далеко не в добром здравии. Она теряет силы, потому что ее кормят какой-то неполноценной пищей, в которой много всевозможных искусственных добавок, консервантов, суррогатов. Как следствие, от богословского и библейского недоедания страдает то самое поколение, которое приложило огромные усилия, чтобы обеспечить себе питание, безвредное для физического здоровья, не содержащее канцерогенов и других опасных веществ. Вместе с тем, духовный голод, вызванный отсутствием подлинного провозглашения Божьего Слова, распространился по всему миру и свирепствует, почти не ослабевая, в большей части церкви. Здесь очень хорошее сравнение между плохой едой, которую мы можем есть, и плохой духовной пищей. В конце ваших конспектов есть очень хороший такой список книг. Я не знаю, что переведено на русский и что нет. Но эти книги, если вы сможете их найти, это очень хорошие книги, которые желательно бы иметь в своей библиотеке проповедника. Последняя цитата, которая у вас записана, это цитата человека по имени Крисвелл. Я хочу, чтобы вы попозже прочитали ее. Но хочу немного рассказать о самом этом человеке. Кто-нибудь слышал вот этого человека, доктор Крисвелл? Кто-нибудь слышал, нет?
He's with the Lord now.
Он уже сейчас с Господом.
He was pastor of a Baptist church in Dallas, Texas for many years.
Он был пастором баптистской церкви в Далласе, Техасе очень много лет.
He was there about 50 years.
Он был в этой церкви 50 лет.
And he was a great warrior for the inspiration and inerrancy of Scripture.
И он был таким великим борцом за богодухновенность и непогрешимость Писания.
He was a great Southern Baptist pastor who was trying to help Southern Baptists stand for those things.
И он был таким великим пастором южных баптистов, который старался, чтобы баптисты стояли вот за эти вещи.
He died just about 3 or 4 years ago.
И он умер примерно где-то 3-4 года назад.
I'll tell you just a couple of interesting things about him.
Но хочу сказать несколько интересных вещей о нем.
Actually, I put that in there just as a tribute to him.
И я это хочу как бы сказать в похвалу ему.
First Baptist Church Dallas.
Первая баптистская церковь Далласа.
I think is considered was considered one of the largest churches.
И она, наверное, рассматривалась тогда самой большой церковью в мире, наверное, 10 или 15 тысяч членов там было. А когда он туда пришел, она не была такой большой, но с течением лет она выросла. Но он известен некоторыми такими яркими вещами, которые он делал. Одно из вещей, которое он сделал в самое первое воскресенье. Первая самая проповедь, которую он проповедовал. Он был молодым. И он слышал, что у этой церкви были проблемы. И он не был убежден, что люди в этой церкви любят Слово Божие так, как должны были бы. А вот его первое воскресенье. И я вам не рекомендую так делать. Он взял свою Библию. Открыл первую. И сказал, Бытие 1:1.
In the beginning, God created the world.
Вначале Бог сотворил мир.
I'm not convinced you people believe that.
Он говорит, я не уверен, люди, что вы верите этому.
He took several chapters of Genesis and just ripped it out of his Bible.
Он взял несколько глав Бытия и просто вырвал из своей Библии и бросил на пол.
He said, you people don't need that.
А вам это, люди, не нужно.
You don't believe that.
Потому что вы этому не верите.
He went to the next section, whatever it was.
Затем он взял другой раздел, где куда я попал, суммировал это.
This whole section, you people don't.
Он говорит, в этому не верите. Вырвал, тоже бросил на землю. И так он взял основные разделы Писания. То есть он вырвал основные части этого. Когда он закончил, все, что у него оставалось, это обложка. Он говорит, вот это вот единственная Библия, в которую вы верите. И ушел с кафедры. Это начало 50-летнего служения для него. Ну, не делайте так. Но, по крайней мере, это показало очень важную мысль людям. Последнее, что я хочу сказать о нем. Когда он пришел туда, человек в церкви хотел помочь ему финансово. Он говорит, ну ты молодой человек, ты не знаешь, как управляться с финансами, тебе и не платят много там. Я помогу тебе правильно или мудро обращаться с деньгами. Этот человек помог ему вложить деньги там туда и сюда. И с течением лет он помог ему там приобрести какую-то собственность. И доктор Крисвелл в конце концов стал довольно-таки богатым человеком. И на 40-ю годовщину своего пасторского служения. То есть, будучи уже пастором в течение 40 лет, получая зарплату, Они поддерживали его. И на свою 40-ю годовщину он добавил все деньги, которые церковь платила за 40 лет. Добавил как бы процент, который бы эти деньги могли бы заработать. То есть он посчитал все, сколько это будет, и возвратил это все церкви. Пастор МакАртур рассказывал эту историю. Я думаю, это во время его 30-й годовщины служения. И мы спросили, а вы собираетесь то же самое сделать? Поэтому я не рекомендую вам сделать это то же самое с Библией. То есть, но если через 40 лет вы хотите церкви вернуть все деньги, которые она вам заплатила, люди вас запомнят, я обещаю. Прежде чем мы посмотрим с вами текст Писания, я хотел сказать некоторые мысли. На этом уроке мы не будем с вами разбирать конспект, а будет проповедь. Но просто вспомнив 30-ю годовщину служения пастора МакАртура, я помню, что это было где-то 10 лет назад. Потому что в феврале этого года у него было 40 лет годовщины его служения. В феврале будущего года я собираюсь поехать в Калифорнию, чтобы отпраздновать вместе с ним это событие. Немного хочу сказать о проповеди, которую я проповедую. Я уже, наверное, сказал вам, я помню, что я сказал, что я не представляю их как совершенные проповеди. Но это не какие-то особые проповеди, которые я написал специально для уроков здесь. Это все проповеди, которые я проповедовал в церкви. Те же самые проповеди я проповедую у себя в церкви. Ну, за исключением, что у меня нет переводчика. Поэтому в этом случае для меня это более естественно, когда я просто проповедую на английском. Но это книги, которые я проповедую. И я хочу, чтобы вы были внимательны к проповедям. Были внимательны к структуре проповеди, к тому, что во вступлении есть, каким образом план построен и так далее. Записывайте. Потому что, начиная с завтрашнего дня, мы будем рассматривать с вами проповеди. Возможно, я буду ссылаться на некоторые из своих проповедей. Я хочу сейчас проповедовать из первого послания Коринфянам 3 главы. И перед этим я хочу немного поговорить о подготовке проповеди. Мы будем рассматривать с вами 3 главу, но я хочу показать, каким образом разделяется глава для проповеди. Я проповедовал все послание Коринфянам, первое послание Коринфянам, что было, кстати, очень хорошим, очень полезным изучением. Первые 4 главы первого послания Коринфянам изменили мое служение. Эти главы, эти 4 главы были очень вознаграждающими для меня. Ну, просто чтобы вы заметили, например, 3 главу. Стихи с 1 по 4 была одна проповедь, потому что это абзац. Стихи с 1 по 9 стали еще одной проповедью. Стихи с 10 по 15 – это еще одна проповедь. 16-17 стихи – это маленький абзац, это тоже была отдельная проповедь. И с 18 по 23 – это была еще одна проповедь. Когда я говорю проповедь, то есть это была цельная, полная проповедь, такие же, как я показываю, как
проповедую.
Потому что это деление на абзацы этой главы. И я, когда проповедую, я проповедую по абзацам. Потому что это цельная, единая мысль, которая связана друг с другом. Конечно же, возможно, что когда-то вы возьмете какой-то стих из абзаца и будете проповедовать, например, проповедь по одному стиху. Но большинство проповедей, которые я проповедую, они строятся на абзацах. Иногда абзацы могут быть даже довольно-таки длинными. И хотя проповедь строится как конкретный план вот по этому абзацу, возможно, мне понадобится два воскресенья для того, чтобы сказать эту проповедь. Возможно, это будет первая часть и вторая часть. И как пастор, мне нравится, когда такое происходит. Это прекрасно, прекрасно вообще. Потому что вы провели очень много изучений для того, чтобы создать эту проповедь. И когда вы все это сделали, то, несмотря на то, что она длинная, может быть, у нее, допустим, 5 пунктов. Но вы знаете, что будет, например, 3 пункта вот в это воскресенье и 2 пункта еще в следующее воскресенье. Что это дает вам или что это помогает сделать, когда такое происходит? Это дает вам время для того, чтобы позаботиться о чем-то другом в служении. На второй неделе я могу больше заняться административными вопросами, назначить больше встреч для душепопечения. Это очень полезная вещь для служения. И во второй части нужно просто сделать небольшой обзор, чтобы люди вспомнили то, что было в первой части. Итак, мы с вами здесь опускаемся вот на этой третьей главе. Для меня это была целая серия проповедей, то есть одна с другой. Ну, давайте посмотрим на этот текст. Я хочу напомнить нечто, что произошло с Израилем несколько лет назад. Я видел это в новостях по телевидению. Я помню, это происходило в мае 2002 года. Самое лучшее гражданское событие произошло в истории Израиля, самое ужасное. 700 людей собрались на свадьбу, 700 человек. И они были на третьем этаже здания в Иерусалиме. Это был такой специальный зал для свадеб. И вот на этом третьем этаже они все праздновали свадьбу. И там была еда, танцы. И вдруг неожиданно, без предупреждения, пол этого трехэтажного здания проломился. И центр здания провалился, и в это время 23 человека погибли, а сотни были просто ранены. И многие из них очень серьезно. Я помню, показывали вот такую любительскую съемку, как это все происходило. Вы знаете, это было просто очень ярко, настолько видно, как все эти люди празднуют. И вдруг, неожиданно, вот с этим шумом, множество людей провалилось. После всего этого происшествия, 10 людей были арестованы иерусалимской полицией в связи с этим разрушением. 4 владельца здания. Потом подрядчик, который производил ремонт в этом здании. И изобретатель полов, который строил как бы полы. И этим людям ставили вину убийства людей и преступная халатность. И причина была нарушение определенных строительных правил. Вместе с тем, каким образом это все должно было быть построено. И хотя это здание ремонтировалось, были определенные строительные правила, строительные коды, которые нарушились. Поэтому полиция, инженеры провели вот это исследование, чтобы увидеть, что произошло. И они говорили, что это было из-за различных факторов. То есть, во-первых, строительство было очень плохо сделано. Использовались материалы очень низкого качества. И были нарушены строительные меры. Это произошло в 2002 году. Они узнали, что это здание уже работало без разрешения с 1997 года. Я не знаю, если вы когда-нибудь что-либо строили или перестраивали. Возможно, вы знаете, что есть определенные правила в строительстве, которым нужно следовать. Я знаю об этом, потому что я живу в этом
месте,
где если строится какая-то защитная стена, или, например, когда закладывается какой-нибудь, может быть, просто даже уличная беседка. Однажды строили балкон. Я увидел, что правительство нашего города очень-очень серьезно к этому всему относилось. И когда мне нужно было что-то строить, нужно было соответствовать определенным строительным стандартам. Хочу спросить вас. А вы знаете, что есть библейский строительный стандарт? Есть. И мы можем найти его в нашем тексте. Первое послание Коринфянам, 3 глава, стихи с 10 по
15.
В этом тексте, в первом послании Коринфянам с 10 по 15 стихи, Павел использует такую метафору сравнения со зданием. Для того, чтобы показать, что очень серьезно Бог относится к нашему служению, как мы созидаем тело Христово. Божьи служители – это строители. И есть строители, которые отвечают за работу. Павел указывает, что Бог действительно переживает о том, что люди строят и как они строят. Хочу немного подвести итог того, что было в этой книге до сего момента. Павел показывает на некоторые проблемы, которые существовали в Коринфской церкви. Были разделения в церкви. Были различные люди, которые пытались как бы выделять различных учителей. Происходило такое противление друг другу. И посреди всего этого они стали охвачены мирской мудростью. Они хотели привести мирскую философию в церковь. И они думали о себе, что они очень мудрые, потому что они так поступают. И вот это вот стремление за мирской мудростью подрывало слово о Христе. Слово о Христе и Его кресте. И наш текст – это часть такого довольно-таки длинного обращения Павла по этому вопросу. Давайте прочитаем стихи с 10 по 15. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Десятый стих является центральной мыслью всего этого текста, где Павел призывает каждого человека быть осторожным в том, как он строит. И здесь, когда он говорит «как», он, значит, переживает о природе чего-то. Это что-то, на что он обращает внимание, используя вот это вот сравнение строительства. Это учение всех тех людей, которые придут после него. Были люди, которые последовали за ним в служении в Коринфе. И он переживал о том учении, которое они несут. И здесь переживание очень конкретное. Он предупреждает тех, кто будут лидерами церкви, чтобы они следили за своим учением и за каждым аспектом их служения, чтобы оно соответствовало тому, что Бог ожидает. Потому что он говорит о том, как церковь созидается, как она строится. В 10 стихе апостол говорит, какова его роль в строительстве этого здания. Он говорит о себе как мудром строителе.
And that's a bit of a recall of the discussion in the first two chapters about wisdom.
Это такое напоминание об обсуждении из первых двух глав о мудрости.
Many in the church at Corinth were enamored with worldly wisdom.
Многие церкви в Коринфе были охвачены мирской мудростью.
But they weren't truly wise.
Но они не были истинно мудрыми.
So in contrast to the so-called wise in Corinth,
противопоставлению так называемой мудрости в Коринфе,
Paul says that he's the truly wise one.
Павел говорит, что он на самом деле мудрый, потому что он занимается мудрым строительством. Слово «строитель» — «архитектон». Говорит о человеке, который является наблюдателем всего строительного процесса. То есть он является своего рода строителем, но также и архитектором. Он и дизайнер, и также главный инженер. Вот что он подразумевает под этим словом. Он не гордится. Посмотрите, что он здесь признает. Он говорит, что по данным не от Бога благодати. Откройте 15 главу этого же послания. 15 глава, 10 стих. Вы можете увидеть похожее утверждение апостола Павла. В 10 стихе он говорит, благодатью Божию есть то, что есть. И он повторяет дальше снова то же самое в этом стихе. Это была его привычка. Он отдает Богу, или говорит, что все, чем он является, это только благодаря Богу. Все, в чем он является способным. Он является мудрым строителем. Но здесь он переживает о чем-то. Он переживает о тех, кто последует за ним. Потому что он знал, что очень важно строить так, чтобы это было угодно Богу. Но что будет мотивировать его к этому? Что будет мотивировать тех людей, которые придут после него, строить так, чтобы это почитало Бога? Мы можем задать этот вопрос себе. Потому что мы следуем за Павлом. Мы, как лидеры церкви, занимаемся строительством Церкви Христовой. Что будет мотивировать нас быть истинно библейски посвященными? Та же самая мотивация, которая дается нам в этом абзаце. И здесь есть три мотивации. Три мотивации, которые помогают строить так, чтобы это было угодно Богу. Мотивация для того, чтобы оставаться верным истине Божьей. Первая мотивация. Совершенное основание. 11 стих. Совершенное основание. Как мы уже с вами сказали, что он является мудрым строителем. И то, что он делал, он закладывал основание. Это произошло раньше, он говорит об этом в начале 3 главы. Он начал работу в Коринфе. Посмотрите на 6 стих 3 главы. Он говорит, я насадил, Аполлос поливал. Павел – это апостол. Вот что делал апостол. Он насадил служение там, в Коринфе. Когда он пришел в Коринф, там еще не было никакой работы Божьей. Очень языческий город. Город, известный своей безнравственностью. Но он верно преподает Евангелие. И люди стали приходить ко Христу. Церковь образовалась. И он говорит, именно это я сделал, я положил основание. Но в 10 стихе мы видим, что другой строит на этом основании. Итак, он строит, он положил основание, другой на нем строит, 10 стих. И теперь он как бы подчеркивает тем, кто строит после него, что они должны строить определенным образом. Он говорит, каждый человек, каждый строитель должен быть очень осторожен, что все их учение, и посмотрите, это самая главная мысль, учение соответствует основанию. Что учение, оно строится на том основании, которое заложено. Это для вас и для меня, служители сегодня. А каким же было его основание? Что же это за основание, которое является стандартом для всех похожих зданий, которые будут строиться? 11 стих – это Иисус Христос. И этому было пророчество в Ветхом Завете. Исаия 28:16. Бог говорит, вот я полагаю камень на Сионе. Он его называет краеугольный камень основания. Именно это сделал Павел. Он пришел в этот город. И вместо того, чтобы преподавать какую-то мирскую мудрость, мудрость, которая притягивала людей в Коринф на разрушение. Вместо этого Павел 18 месяцев работал. И что он проповедовал? Сказано, что он проповедовал Евангелие. А мы видим в первом послании к Коринфянам, он говорит, я проповедовал крест Христов. А в другом месте мы видим, он говорит, я проповедовал Слово Креста. А в другом месте он говорит, что я проповедовал Христа распятого. Именно это делало Павла мудрым строителем. Простое Евангелие, но не упрощенное. Другими словами, основание это мы можем суммировать следующим образом. Он проповедовал доктрины, чистые доктрины о Христе. Он проповедовал о Его личности, о Его делах. Все, кем Христос является, все, что Он сделал. Он проповедовал, что Христос был Богом. Что Он был Богом в полноте этого слова. Со всеми атрибутами Его божества. Он проповедовал, что Христос был вечным, самосуществующим, независимым ни от кого Богом. И доктрина о Христе подразумевает, что Христос существовал во время творения мира. И человек был создан для того, чтобы поклоняться Ему. Но он решил идти своим путем и поклоняться сам себе. И из-за этого греха Христос пришел. Совершенный Бог-человек, который прожил совершенной жизнью. И который отдал жизнь свою на смертном кресте, чтобы заплатить за грех человека. И он воскрес снова. И он вошел на небо, где он до сих пор правит.
In all Paul's writings, we find these are the things that he continually preached about Christ.
Во всех посланиях Павла мы видим, что это то, что он преподавал постоянно Христе.
And that Christ is the head of the church.
И Христос глава церкви.
The source of its life.
Источник жизни.
And that he's coming again someday in power and judgment.
И что однажды он придет снова с судом и в силе.
And he preached that all who express repentant submissive faith in him.
И он проповедовал, что всякий, кто исповедовал его и кто покаялся пред ним,
all those who put their trust in him,
все, кто доверили свою жизнь ему,
are forgiven of their sin,
получают прощение грехов и живут вечно с ним.
We know this is the foundation that he laid.
Мы знаем, что это то основание, которое он закладывал.
Because it was these doctrines that consumed his ministry.
Потому что именно это учение охватывало его служение, куда бы он ни пошел.
I could summarize this foundation in one word.
Я могу суммировать это основание одним словом.
Truth.
Истина.
He preached truth.
Он проповедовал истину.
Accurate biblical doctrine.
Точное библейское учение. Он не выкидывал учение, не выкидывал доктрины для того, чтобы соответствовать тем людям, которые приходят в Коринф. Потому что на самом деле это сделало бы его глупым строителем. И основание было бы уже не крепким. О нем бы были трещины. И мы видим здесь, что как это очень подчеркнуто.
It includes an inherent warning.
Это включает в себя очень серьезное предупреждение.
We can't lay a foundation of our own choosing and call it a church.
Мы не можем какое-то свое основание заложить и назвать это основание церковью.
Paul didn't lay a foundation of good works.
Павел не заложил основание добрых дел.
Of morality.
Может быть, нравственности.
Of traditions.
Традиций.
Of managerial techniques.
Может быть, каких-то технологий менеджмента.
Human philosophy.
Человеческих философий.
Denominational history.
Может быть, истории деноминаций.
Logic and experience.
Логики, опыта.
It doesn't matter what it is.
Не важно, что это значит.
If he had laid that foundation,
если бы он заложил такое основание,
it would have been a true church.
Это не была бы истинная церковь.
This is why a church must take a very narrow vocal position on the gospel.
И вот почему у церкви должно быть очень такое точное и ясное понимание Евангелия.
We can tolerate a lot of things.
Мы можем сносить многое.
We can fellowship with other church leaders whom we might disagree with on some doctrines.
Мы можем общаться с другими лидерами церкви, с которыми мы не согласны по каким-то доктринам.
But when it comes to the doctrine of justification,
но когда вопрос доходит до оправдания,
how someone can be saved from their sins,
как человек может быть спасен от грехов,
how someone can stand forgiven before God,
как человек может стоять и быть прощенным пред Богом,
when it comes to what the definition of the true gospel is,
когда вопрос доходит до определения, что такое истинное Евангелие, мы должны провести черту и стоять за истину. Итак, Павел здесь очень ясно говорит, что было заложено совершенное основание. И теперь должны прийти другие учителя после него. Другие служители в руководстве церкви. И что они будут строить на этом истинном основании. И Павел говорит им, он говорит и нам, что все последующие строители должны быть внимательны, каким образом они строят. Он проповедовал истину, поэтому всего лишь одна вещь, которая может соответствовать этому основанию, это истина. Те, которые идут после него, должны переживать о том, что их учение – это истина. Все аспекты их служения должны быть сконцентрированы на истине. Есть и вторая мотивация. У нас не только совершенное основание. Однажды будет очень тщательная проверка. Помните о той метафоре, которую использует Павел? Это процесс строительства. Строительство Церкви Господней. Итак, стихи 12 и 13. Они развивают эту идею. И показывает, что можно использовать различные материалы для того, чтобы построить саму структуру, создать. Вот то, что вы и я делаете. Мы уже не закладываем основания. Основание – это Христос. И все наше учение должно быть связано со Христом. Мы уже строим теперь на этом основании. И в сравнении, которое использует Павел, он говорит, что могут быть такие ложные строители, которые используют такие непрочные материалы. И он говорит, однажды будет очень тщательная проверка. Будет время испытания всего, что мы построили. То есть мы должны будем дать отчет за свое служение. Это истина по отношению к строительству. Мы не вот там построили чуть-чуть. То есть, наоборот, когда я что-то построил, мне нужно получить разрешение, нужно, чтобы пришел инспектор, проверил коды строительные. И в определенные моменты строительства должна быть проверка. Для того, чтобы они посмотрели, что строительство соответствует определенным стандартам. Именно об этом говорит здесь Павел в этом сравнении. Вот что он говорит. Однажды наивысший небесный строительный инспектор будет проверять саму структуру здания. И качество материала тогда станет очень явным. Каждый строитель предстанет пред Господом. И Христос не похож на некоторых строительных инспекторов в нашем мире. Его нельзя обмануть. Его нельзя подкупить. И он не будет просто смотреть на внешнее. Другими словами, он не будет смотреть на строительство таким образом. На сколько людей в церкви. Это просто внешнее. Он не будет смотреть на то, сколько денег какие-то служения
собирают.
Он не будет смотреть, что у некоторых служений есть свои спутники, которые передают их служение по всему миру. Его не впечатлит ничье имя. Его не впечатлит прошлое семьи. Он не будет смотреть на то, сколько книг продали, сколько записали компакт-дисков. Ему даже не важно, сколько спортивных комплексов было заполнено и сколько людей пришло на эти комплексы. Возможно, на какие-то встречи исцеления. Люди могут это делать. У них могут быть миллионы последователей. А возможно, даже их мотивы будут искренни. Но все равно это служение не пройдет проверку. Почему? Потому что материалы строительные, которые они использовали, не соответствовали основанию. Основание доктринальное. Поэтому все учение должно быть характеризовано здравым учением, здравыми доктринами. Все служение должно руководствоваться доктриной. Это начинается с Евангелия. И со всего богословского применения Евангелия. Итак, в поместной церкви. Это истинное по отношению к проповеди. Служение детям. Взрослым. Музыке. Благовестия. В женском служении. Неважно. Любые аспекты служения в теле Христовом должны быть руководимы доктринами. И тот факт, что будет очень тщательная проверка, должен быть мотивацией для нас. Потому что Павел говорит, что возможно два решения вот после этой проверки. Может быть решение, что прошел, и решение, что ты не прошел проверку. И акцент здесь на материале, который использовался для строительства. В 12 стихе он показывает материалы, которые пройдут проверку. Он говорит, золото, серебро, драгоценные камни.
Some people look at that list and think, oh, these are valuable, costly materials.
И некоторые люди смотрят и говорят, о, это ценные, значит, дорогие материалы.
That's not the reason Paul is using them in his analogy.
Но Павел их не по этой причине использует в этом сравнении.
The reason he's using them is because they are durable.
Причина, по которой он использует эти сравнения, потому что эти материалы долговечны.
They're non-combustible.
Они не портятся.
And that's very important to understand.
И это очень важно понимать в этом абзаце.
These are the type of materials that we use to build the temple.
Это материалы, которые используются для строительства храма.
Costly marble and granite and things like that.
Какие-то дорогие мраморные, гранитные плиты и подобного рода вещи.
And Paul means for them to represent something in this paragraph.
И Павел, когда говорит об этом, они что-то представляют здесь.
They represent sound truth.
Они представляют здравое и учение, здравую истину, правильное отношение к Писанию. Но затем он перечисляет другие материалы. Материалы, которые не пройдут проверку. Дерево, сено, солома. Это были материалы, с которых строили в те дни. Когда вопрос доходил до строительства зданий, именно такие материалы они использовали. Были обычные материалы.
Not necessarily bad materials.
Не обязательно это были плохие материалы.
They had their place.
Они использовались.
But why does Paul use them?
Но для чего Павел говорит о них здесь?
Because they were combustible.
Потому что эти были горючие материалы.
Perishable.
Они очень быстрые. В этой аналогии что он показывает?
They represent things inappropriate to ministry.
Он показывает то, что подходит для служения.
Inappropriate approaches to ministry.
Какие подходящие или какие подходы можно использовать для служения.
They represent something that has a place in the business world.
Он говорит, что есть даже некоторые вещи, которые могут быть в мире бизнеса,
but not in ministry.
Но не в служении.
At the very worst, they represent the mishandling of scripture.
И самое худшее, он показывает о том, что неверное использование Писания можно быть. И заблуждение. Поэтому помните вот об этом сравнении. В истории церкви есть церкви, служения, которые, знаете, представляли собой золото и драгоценные камни. И есть церкви такие и сегодня. И есть, к сожалению, другие церкви, которые характеризуются деревом, соломой и
сеном.
Церкви, которые стремятся, чтобы были имена, характерные для их церкви. Это церкви, которые хотят, чтобы что-то было у них. На самом деле это дерево, солома и сено. Потому что таким образом их Бог видит. Я посещал церкви, я читал. Я смотрел довольно-таки много так называемого христианского телевидения.
What I call the wood, hay, and straw network.
Это, чтобы я назвал, может быть, дерево, сено и солома, интернет.
I've listened to radio.
Я слушал радио.
You can find a lot of wood, hay, and straw ministries.
И вы можете найти очень много служений, которые описываются как дерево, солома и сено.
Use Paul's analogy, I'd say it this way.
Используя аналогию Павла, можно сказать это так.
Ministries operating without a permit.
Служение, которое идет без разрешения,
violating the biblical building code.
Нарушающее строительные нормы.
A few terms in verse 13 need comment here.
Если вы посмотрите на 13 стих,
he says that each man's work will become evident.
Он говорит, что каждого дела обнаружится.
That literally means it's going to be clearly visible.
Это буквально означает, что это служение будет явно видимо. И в нашей жизни у нас иногда возникают трудности сделать такого рода разделение. Когда мы пытаемся увидеть, истинно ли учение человека или не истинно. Является ли служение свое библейское истинным или нет. Но однажды это все обнаружится. Истинный характер служения. Когда же это произойдет? 13 стих.
He says, each man's work will become evident.
Он говорит, каждого дела обнаружится.
For the day is going to show it.
Ибо день покажет.
It's an important concept in scripture.
Вы знаете, это очень важная концепция в Писании.
The day of the Lord.
День Господень.
And it refers to various aspects of future judgment.
И здесь говорится о различных аспектах будущего суда.
But it's a term always associated with judgment.
Но этот термин постоянно связан с судом.
Philippians 1:10, he calls it the day of Christ.
Филиппийцам 1:10 он называет это день Христов.
And in our passage, that's what he's referring to.
Именно именно в нашем тексте он говорит об этом же дне. В другом месте это называется судилище Христово. Чтобы понять цель Павла в этом тексте, вы должны видеть, что это судилище Христово, а не суд у белого престола. Это суд верующих. Это не суд за грех. Суд неверующих. Нет, это суд тех, кто участвовал в служении. И он говорит, день покажет, он обнаружит. В это время станет все очень ясно и понятно. Какое-то плохое строительство, плохая работа может здесь быть прикрыта и незаметно. Но в тот момент все станет ясно. Потому что день покажет. И написано, что день покажет и обнаружится все в огне. Другими словами, в этот день будет такая атмосфера огня. Атмосфера суда. Вот что представляет собой огонь в Писании. Это такой исследующий суд Господень. Исследующий распознание. И мы можем видеть это во многих текстах Писания. Исайя 66:15. 2 Фессалоникийцам 1:7. И Павел говорит, что в день Господень будет время ужасных испытаний и проверки. Это не время воздания, не время очищения. Римские католики неправильно используют этот стих. Они используют этот стих в поддержку своей доктрины очищения. Нет, это не время очищения. Это время испытания. Что будет испытано? В конце 13 стиха очень ясно сказано. Дело каждого. Не количество. Даже не мотивы. Но именно качество материала, который использовали строители. Пожалуйста, представьте себе эту картину, которую рисует Павел. Он говорит, если есть здание, и огонь будет прожигать это здание, что произойдет с этим зданием? Все, что горючее в этом здании, просто сгорит. Ничего не останется. И только останутся такие вещи, как металлы, камни. Поверьте мне, коринфяне не понимали этот концепт. Они могли посмотреть на свои дома. Что если бы прошел огонь по их городу, то именно это бы и произошло. Все горючие дома из дерева, соломы и сена, они бы сразу сгорели. Это все дома бедняков. Остались бы только дома, которые имеют такую очень солидную структуру. Когда я изучал этот текст для проповеди, я вспомнил о том, что произошло в истории нашей страны. В 19 веке. Город Чикаго. Я помню, еще будучи ребенком в школе, мы изучали историю Америки и огромный пожар Чикаго. Он начался где-то в 9:15 вечера в воскресенье. В 1871 году. Они не знают, начался ли этот пожар из-за искры, которая выпала допустим, из печи, или, возможно, кто-то поджег это специально. Так и не определили. Но после жаркого лета, а структура вообще здания в этом городе строились абсолютно не думаясь. И вот эти с двумя этими факторами, даже небольшой огонь мог развиться в такое пламя, которое бы уничтожило весь город. И в конце именно это и произошло. Интересно, что я когда читал историю, что сначала, когда огонь начал распространяться, люди были увлечены этим. Они находили места в городе, откуда они могли смотреть за этим огнем. Потом они смотрели, как огонь развивался. Но он начал гореть настолько быстро. Они начали осознавать вдруг, что нет безопасного места. И огонь пошел просто бесконтрольно. И настроение толпы сразу же изменилось от интереса в панику. И толпы людей начали бежать для того, чтобы спасти свою жизнь, пытаясь схватить что угодно, что можно спасти. Мужья, жены хватали друг друга, родители хватали детей. И многие в этот момент разделялись. И позже уже были даны отчеты. Люди говорили, что похоже было, что сама земля горела. И так и было. Потому что в то время в Чикаго многие улицы, тротуары, мосты, все делалось из дерева. Итак, к полудню следующего дня пламя достигло северной границы этого города. Мы стали говорить о дереве. Дереве, сене, соломе. Это не те материалы, которые могут выдержать огонь. И поэтому предупреждение Павла очень ясно. То, что мы используем для строительства тела Христова, лучше бы, чтобы эти материалы устояли в день, который Господь будет исследовать строительство. Вот что я представляю об этом дне. Будут пасторы, пресвитеры, лидеры церкви, учителя Библии, благовестники, советники, душепопечители. Все предстанут в присутствии пред Господом Иисусом. И они будут отвечать лично Ему. А в этот момент жизнь и служение их будет испытываться. И в этот момент мы будем осуждаться во многих-многих вещах, и мы будем видеть, что же Христос хотел. В тот момент мы будем видеть само Слово Божие, потому что все будет судиться по стандартам Слова Божьего. И то, что действительно будет иметь значение в тот день, это только одно. Что говорит Писание? Если мы пытаемся жить в соответствии с Писанием, если мы хотим правильно обращаться с Писанием, тогда это благая весть. Если мы стремимся, чтобы наше служение было библейским, это великая весть, это благая весть, что независимо от того, какой размер нашей церкви, но с другой стороны, это будет очень плохой новостью для многих лидеров церкви, которые не стремились быть библейскими. Два очень важных две мотивации для того, чтобы оставаться истинным библейскому служению. Во-первых, потому что было заложено совершенное основание. И во-вторых, потому что грядет очень тщательная проверка. И в-третьих, в стихах 14-15 сказано, что будет достойное вознаграждение. Это идея вознаграждения. И здесь мы видим противопоставление результата этой проверки. То есть мы видим, что воздаяние тоже будет противопоставление. 14 стих. Если дело человека устоит, другими словами, если оно пройдет проверку, он получит награду. Буквально означает зарплату. Здесь будет определяться, получит ли человек вот это вознаграждение или нет. Павел не представляет никаких нам деталей, что он подразумевает под словом награда. Поэтому нам нужно принимать это как есть. Я думаю, что для нас даже услышать слова Господа «хорошо, добрый, верный раб» уже достаточно.
Well done, good and faithful servant.
Хорошо, добрый, верный раб.
But yet the apostle seems to be hinting at something more here.
Но похоже, что апостолы даже еще что-то больше предполагают.
We'll have to wait and find out just what that is.
Мы должны дождаться и увидеть, что это такое. Но в тот же момент, 15 стих,
some, their work is going to be burned up.
Некоторые, у кого дела сгорят,
that means their ministry and their work fails the test.
Это означает, что их служение, их дела не пройдут проверку,
it did not accomplish his will.
Не исполнит его волю.
Even if their ministry looked large,
даже если их служение было довольно-таки большим,
if it lacks substance,
если в нем недостаток составляющих,
it's not what their Lord required.
Но это, то это значит не то, что Господь требует. Он говорит, такой человек потерпит урон. Потерпит урон награды. Вы знаете, это сравнивается со строителем, который строил, но не в соответствии со стандартами. Поэтому ему и не заплатили. Посмотрите на очень важную вещь. Здесь говорится, что дело сгорит. Но тут сказано, что это не влияет на спасение человека. То есть те, кто даже не прошли это испытание, предполагают, что они спасутся. И как я уже сказал, это не суд над неверующими. И мы, как христиане, мы не будем судимы за наши грехи. Римлянам 8:1 говорит очень ясно. Ибо нет осуждения тем, кто во Христе. Ну и, конечно же, есть очень много лжеучителей в мире, которые не спасенные, а они тогда будут на другом суде. Но в 15 стихе говорится, такой человек потерпит урон, но, или, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Какой образ здесь рисует нам Павел? Это как человек, который как бы проходит или сбегает из огня, чтобы спастись. Он выбегает. Хотя он весь пропах дымом. В заключении. Это один из самых таких ярких текстов в Новом Завете. Для тех, кто занимается служением. Для тех, кто созидает Церковь Христову. И не важно, какова наша роль. Если мы преподаем, если мы пасем паству, если мы достраиваем что-то в этом здании, мы дадим отчет, насколько истинны мы были к библейскому учению. Все наши усилия будут оцениваться самим Господом. И стандарты, которые используются для проверки, это истина. И некоторые узнают, что в тот день все, что они делали, было дерево, сено и солома. Они узнают, что вся их жизнь, их усилия в служении были потрачены впустую. Вот как я это вижу, как я это себе представляю. Как это можно рассмотреть с человеческой точки зрения. Я вижу пасторов, которые стоят. Возможно, это преподаватели воскресной школы. Может быть, даже какой-то известный человек. Может быть, какой-то, знаете, музыкант или артист, которого записывают. Тот, который даже известен на весь мир был. Стоит и смотрит на гору пепла. Это все, что осталось от его служения. Я могу даже видеть, как бы его ноги, когда он пытается как бы ногой разгрести эти угли или пепел, чтобы посмотреть, осталось ли хоть что-нибудь. И когда он так делает, он открывает основание. И глядя на это совершенное основание, он понимает, что его служение было пустышкой. И он желал бы, чтобы он был истинным на основании, вместо того, чтобы примешивать какие-то мирские философии, психологию, какие-то легкие верования, поверхностное учение. Но я вижу еще и других людей, которые стоят там. Это могут быть пастор какой-то небольшой церкви. Может быть, преподаватели какого-то небольшого библейского класса. Может быть, неизвестные преподаватели детской воскресной школы. Стоят рядом с величайшим зданием. Здание, которое устояло проверку. Здание, которое представляет собой верное провозглашение истины, потому что оно было построено из хороших материалов. И такое служение устоит огонь. Я слышал разных выступающих, люди, которые бросаются доктринами для того, чтобы созидать единство, они говорят, с целью, наверное, популярности, привлечения людей. И вижу ли я таких людей по телевидению, может быть, слушаю по радио, читаю даже их книги, может быть. Могу сказать честно, братья, я ощущаю запах дыма. Я вижу это служение, которое без всяких разрешений на строительство происходит. Я уже это говорил на неделе. Многие благочестивые лидеры прошли до нас. А сам апостол Павел тоже. И многие неизвестные лидеры, которые отдали свою жизнь за истину. И они передали эту эстафетную палочку нам. И мы должны посвятить себя, если мы собираемся быть на служении, посвятить точному истолкованию Слова Божьего и позволить учению, которое мы усвоили, влиять на каждый аспект нашего служения. Давайте помолимся.